Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Вітаємо усіх слухачів у черговій програмі «Запитання відповіді по Біблії». Намагаємося дотримуватися і відповідати на ті питання, які у вас виникають, чи виникали протягом вашого життя. Друзі, ми в прямому ефірі, тому ви можете адресувати свої запитання до нашого на наш ефір. І в нас вже, власне, є телефонний дзвіночок. Ну що, спробуємо з кимось познайомитися?
Вітаємо вас, ви в прямому ефірі. Як вас звати?
Добрий вечір, Василій, город Київ.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Є вопрос по Біблії, значить, Откровення, 3 глава. Здесь обращение к Ладокийской церкви. Я хотел вам задать вопрос. Здесь говорится о том, что ты не холоден, не горяч, ну и все остальное. Но вот самое главное, здесь есть 18 стих. «Советую тебе купить у меня золото, очищенное огнем, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Что это за золото огнем очищенное? Объясните, пожалуйста.
Ну, легче всего ответить 1 Петра, 1 глава, 6 стиха. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, по хвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веры в Него радуйтесь радости неизреченную преславную». Я думаю, что вот этот вот огонь – это огонь испытаний, в которых нужно, вот вера должна быть испытана. И в этом огне испытаний происходит утверждение нашей веры. Потому что Иисус тоже, когда принял Духа Святого при крещении от Иоанна, Он был введен Духом в пустыне для испытания. И вот Он проходил там это испытание веры, чтобы Он утвердился в этой вере. И точно так же вот в 1 Петра мы считаем, что «поскорбев теперь немного от различных искушений, дабы испытанная вера оказалась драгоценнее, драгоценнее золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Поэтому я думаю, что вот это испытание огненное, написано где-то, огненного искушения, посылаемого для вас, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. То есть вот это, опять же, вот это испытание огненное, в котором мы должны пройти через это испытание. И почему тут именно золото? Потому что золото именно таким образом очищается или переплавляется. То есть когда грязное золото нашли, его бросают в печь. И вот как бы в печи вниз опускается чистое, а наверх поднимаются шлаки. И вот как бы, чтобы это было переплавленное, чистое, оно должно пройти вот этот огонь, огонь испытаний. И вот поэтому, как бы, Господь говорит: «Желаю приобрести у тебя вот это золото, чтобы мы приобрели вот это золото огнем, очищенное, вот это переплавленное». Поэтому вот эти скорби, которые мы проходим, на самом деле, ну, для нас кажется сначала горем, но потом это приносит мирный плод праведности, если мы все побеждаем силою возлюбившего нас Иисуса Христа. Если мы проходим скорби не таким образом, чтобы мы вот скорбим, плачем, ропщем, то тогда ничего не происходит. А когда мы за все благодарим, ибо такова о нас воля Божья во Христе Иисусе. Тогда, когда мы, написано, Бог кого любит, того наказывает. И кто принимает наказание, кто терпит это наказание, кто не ропщет, не обвиняет, не оправдывается, не обвиняет Бога или других людей, или обстоятельства, или страну, или время, а просто за все благодарит в этих скорбях, то тогда потом эти скорби принесут мирный плод праведности. И Давид говорит: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим. И прежде страданий моих я заблуждался, а нынче слово твое храню». Поэтому вот это золото огнем очищенное, это такое большое понятие, огромное понятие, но это идет речь об испытании, и золото становится чище через переплавку. Точно так же и наша вера утверждается через испытания. Все зависит, опять же, как мы принимаем испытания. Если мы ропщим в испытаниях, мы ничего не приобретаем и даже все теряем. Но если мы за все благодарим в этих испытаниях Бога, то тогда наша вера утверждается.
Слушайте, ну, наскільки є різні випробування? Є люди, які тільки якийсь час проходять випробуванням по здоров'ю, скажімо так. А є люди, які інваліди з дитинства. Ні писати, ні нормально в туалет не можуть сходити, нічого. От, здається, запитання, от де справедливість? Чому справедливо не поділити потроху всім?
Да, это серьезный вопрос, но мы должны верить Богу и доверять Слову Божьему больше, чем своим почуттям, чем своим представлениям о добре и зле. Мы приняли вот как бы познание плод добра и зла, и у нас есть представление о том, что хорошо и что плохо. Но, вы знаете, мы не знаем, что хорошо и что плохо, так, как должно знать. А кто любит Бога, тому дано знание от Него. И поэтому что происходит и как происходит, мы этого не знаем. И только Бог знает намерение, которое Он имеет от нас, для нас, и которое для нас во благо, а не во зло. И мы сразу можем подумать, ну как, разве может быть это во благо, если это инвалид с детства и все. Вы знаете, Бог знает каждое сердце, Бог не забыл ни одного человека, Бог видит каждую душу, каждую судьбу, и Бог любит этого человека, Бог любит каждое сердце, и Он не оставит никого и не покинет никого. И если мы обратимся к Богу, то мы обретем эту свободу. Ведь поймите правильно, мы все равно все умрем. Мы все равно все умрем. И все предстанем перед Господом. И Господь вообще-то пришел на эту землю во плоти и взошел на крест не для того, чтобы мы на земле хорошо жили. Согласно Писанию, написано, чтобы Он пришел, чтобы мы имели жизнь и имели жизнь вечную, чтобы Он отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Или 1 Тимофея 6:12: «Подвязайтесь добрым подвигом веры, держитесь вечной жизни, которой вы и призваны». И Бог нигде нам не обещал, что на земле мы будем иметь хорошую жизнь. Написано, что в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир, и многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. О чем это? О чем это? Вот, ну, что происходит? Это как бы говорит о том, что мы не знаем, какие пути, мы не знаем, почему так происходит. Вот просто мы можем только немножко порассуждать. Вот представим себе, человек родился не инвалидом, он родился здоровым, физически сильным, красивым и так далее. И мир – это искушение. Мы знаем, что мы от Бога, а весь мир лежит во зле. 1 Иоанна 5:19. То есть, и будучи здоровый, свободный, красивый, человек попадает в искушение, в такие искушения, из которых тяжело вырваться. Тяжело. Тяжело. Вот я проповедовал людям, которые сидели в тюрьме, они говорят, я сделал такое, что Бог меня не простит. Я говорю, обратись к Богу, Бог простит, Он простит все грехи. Он плачет, говорит, Бог меня не простит, я такое совершил. Вот, то есть он не может пробиться сквозь толщу своих грехов. И представим себе тот человек, который вот с детства вот в коляске, да, он находится, и он не подпал под эти искушения. Он не совершил убийство, не совершил еще что-то такого. Он как бы, Бог мог этой болезнью сохранить его от зла, для того, чтобы в этой тишине и в отсутствии суеты мира, в отсутствии искушений, чтобы он все-таки взял и открыл Библию и начал молиться Господу, и и начал взывать к Господу? Мы не знаем. И поэтому, как в Иеремии 29:11, когда Бог отправлял всех в плен вавилонский, он говорит, половина вас убьют, а половина пойдут в плен. И он говорит, вы не знаете, для чего это делаю, но только я знаю намерение вас, и это намерение во благо. Это в благо. Это благо, что половина из вас убьют, а половина пойдут в плен, в Вавилон. Это благо, что разрушит храм Иерусалимский. Это благо, что разрушит Иерусалим, и что он останется здесь пустой, и что все пойдут в плен к халдеям, и там поклоняться будут каким-то богам, непонятно, что там, в каких. Там не будет храма, там не будет поклонения Богу, там не будет жертва, жертвоприношений. То есть и Бог говорит, это благо, ибо только я знаю будущность вашу и надежду, потому что вы вот тогда воззопите ко мне, я отвечу, и я возвращу вас на эту землю. То есть это благо, и поэтому мы много не понимаем, мы не знаем даже в своей жизни, там начинают говорить, что там вот эти болезни не от Бога, это от Бога, мы не знаем. Давайте так... Давайте доверять Слову Божьему. Бог сказал, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Но как благодарить за инвалидность? За все благодарить, потому что, может быть, это инвалидность. Опять же, мы не знаем. Я не могу сказать точно, но Бог знает каждую душу, и Бог не несправедлив. Ведь если мы посмотрим на страдания Иова, разве они были справедливы? Конечно, нет. Иов был самый лучший на земле.
Ну, это он так описывает, это не из его слов.
Нет. Почему? Бог засвидетельствовал сатане. Когда сатана подошел вместе с сынами Божьими, Бог говорит сатане, ты видал Иова? Он самый лучший человек на земле, он непорочен, в непорочности своей. Бог засвидетельствовал сатане, что это самый лучший человек на земле. Разве справедливо было? И Иов так считал, и друзья Иова считали, что это несправедливо. Но обратим внимание к концовку, что именно через вот эти страдания, которые прошел Иов, он увидел Бога. Ведь до этого он только слышал слухом уха, а теперь мои глаза видят тебя, и поэтому я отрекаюсь, раскаиваюсь в прахе и пепле. Ведь Иов был самый самоправедный. С 29 по 33 главы он говорит о том, какой я был праведный. Я вот так рот открывал, и все замолкали. А я вот только встал, и все вставали. И вот ни одного вот не пропустил, чтобы не накормить и не напоить. Я был самый хороший. То есть у него, он действительно был хороший, но при том, при всем, у него была самоправедность. И когда вот он перестрадал вот это все, и когда Бог явил ему самого себя, до 42 главы Бог говорил к нему, и когда у него открылись глаза, и он понял, кто такой Бог, и он тогда отрекаюсь, я раскаиваюсь в прахе и пепле. И изменилась судьба Иова. И, ну, как бы Иов получил спасение, потому что как бы он увидел Бога. И каждый из нас должен увидеть Бога вот в своем сердце, внутри. Как Давид говорит, сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего. То есть это тайна. Это тайна, каждая судьба – это тайна. И мы не можем своим умом взвешивать судьбу. И более того, Господь говорит, за то, что ты свой ум поставил наравне с умом Божьим, я поражу тебя, говорит Господь. Тогда, когда мы начинаем оценивать свою судьбу своим собственным умом или оценивать какую-то другую судьбу своим собственным умом, Бог говорит, не надо так делать. Ну, то есть мы превозносимся в своем уме.
Олексій Анатолійович, маємо повідомлення. Нам пишуть. Матушка Матрона говорила, что больным старикам и особенно блаженным людям надо всегда все прощать и никогда не кричать на них, если они что-то не так сделают или скажут плохое. Но если человек страдает психическим заболеванием и очень сильно достает иногда чем-то, терпения не хватает. Большой ли грех я делаю, если отвечаю иногда грубостью слова, а иногда и действием? Что вы посоветуете?
Но опять же, Бог сказал, что Он не даст быть искушаемым сверх сил, но в искушении и даст и облегчение, чтобы вы могли это перенести. То есть, если дается вот такая судьба или вот такая ситуация, это может быть в семье, да, может быть на работе, может быть в больнице, я не знаю. Если дается вот такая судьба, то Бог же все равно всегда рядом, и Он контролирует этот процесс. То есть Он знает, что вы можете это перенести. И это всего лишь искушение для вас. Если вы опускаетесь на уровень плоти, помышление плотское – суть смерть, помышление духовное – жизнь и мир. Это искушение, это борьба. Не сдавайтесь. Поступайте так, как Он поступал. Если, еще раз говорю, мы попали в эту ситуацию, значит, Бог знает, что вы можете это перенести. Если бы вы точно не могли это перенести, Бог бы не допустил этой ситуации. То есть Бог бы не допустил, чтобы Якова убили мечом, Бог бы не допустил, чтобы обезглавили Павла, Бог бы не допустил, чтобы первые 3 века были страшные гонения. Бог все видит, и каждый, кто попал под вот эти репрессии или под вот эти первые века, которые убивали, сжигали, пытали, но Бог был с каждым человеком, и Бог знал, что этот человек может это перенести. Тот, кто не мог это перенести, Бог не давал ему этого испытания. Вы поймите правильно, что, ну, как бы судьба человека от Господа. Много замыслов на сердце человека, но состоится только определенное Господом. Человеку кажется прямыми пути его, но Господь взвешивает сердца. Нам кажется, что это вот так. Вот так правильно, так неправильно. Нет, Бог взвешивает сердца. И поэтому в каждое... Ну, каждая жизнь – это отдельная картина для Бога, которая происходит. И каждая судьба – это отдельная. Она неповторима, как отпечатки пальцев. И нету шаблонов. Хотя человек своими учениями или книжками хочет, ну, шаблонизировать душевные или духовные ситуации. Ну, допустим, как молиться при исцелении, как вот в этой ситуации, как вот там и так далее. То есть пытается ввести это в шаблоны. Но на самом деле нельзя это делать. Каждая душа – это индивидуальность. Это отдельная... отдельный букет составляющих душевных каких-то переживаний и какого-то душевного опыта, каких-то духовного опыта, каких-то молитв, каких-то взаимоотношений с Богом. То есть нету шаблонов. Но мы должны просто доверять Слову Божьему. Мы знаем, что Бог все контролирует. Написано, разве может быть, что что-то, что не Господь повелел бы? Ну, то есть все происходит по воле Божьей. Ничто не начало быть, что начало быть. И поэтому то, что благословенная Матрона, да, как она говорит, то есть Бог знает, в какой ситуации она. Бог знает, что она проходит эти искушения. Но Бог знает, что она может пронести эти искушения. И когда она не проходит эти искушения, она просто сдается и идет по плоти. Но Бог сказал, побеждающему дам сесть на престоле, как и я победил. Это труд.
Як це буває складно, коли ти не можеш втекти? І це відбувається з дня в день, з дня в день. Особливо, коли справді психічно неврівноважені члени сім'ї, члени родини живуть. Я знаю, мені розповідали мої знайомі. Це просто не життя, це суцільний жах. Можливо, практичні якісь речі, можливо, треба там усамітнюватися на якийсь час, можливо, не відповідати.
Ну, наверное, Бог дает мудрости в каждой конкретной ситуации, как поступить. Конечно же, если, ну, вы понимаете, все, упал, ну, то есть поступлю по плоти, сейчас скажу слово плохое, или она даже пишет, что что-то еще больше, я не знаю, что это, вот, то, конечно, лучше убежать. Ну, то есть просто выбежать из дома и сказать «Иисус, потому что имя Господа, крепкая башня, прячется в нее праведник и будет безопасен». То есть помолиться, прийти и уже успокоиться и действовать. Почему? Потому что первая реакция всегда по плоти. Всегда первая реакция по плоти. И мир искушает нас, искушает как раз той плотской половины. То есть мир во зле, но мы, будучи даже если рожденные свыше, рождение свыше не аннулирует рождение во плоти. И вот эта плотская часть, она все равно остается. И мир очень хорошо знает нашу плотскую часть и искушает. Но опять же, мы уже говорили, легко это проверить. Подойди к самому духовному человеку и сзади ему резко наступи на ногу, и вы можете посмотреть какую-то часть плоти, которая у него имеется. Но, опять же, это все зависит от духовного уровня. То есть, чем выше духовный уровень, тем он может духом умерщвлять дела плоти, вот подавлять плотскую реакцию. Но, чтобы мы всегда знали, первая реакция всегда по плоти, потому что мы еще плоть. Пока мы живы, мы еще плоть, хотя имеем Духа Божий. И поэтому Господь говорит, остановитесь и познайте, что я Господь. Или в другом месте. Сила ваша сидеть спокойно. Вот, то есть ни в коем случае не выходить из себя, не бояться, не раздражаться. Остановитесь.
Выждать 5 минут.
Выждать 5 минут, да. Просто благословить имя Господа. А еще лучше, знаете, как вот, ну, я для себя так делаю, как по Галатам написано. О, несмысленные Галаты, как же вы, начав духом, оканчиваете плотью? У вас, как бы, у вас перед глазами был распят Христос. То есть каким образом? Если я вот попадаю в искушение какое-то, в раздражение, то я сразу представляю Иисуса Христа, и не просто Иисуса Христа, а распятого. И как бы, знаете, вот как камера крупным планом, как у Мела Гибсона, и вот просто там мясо, кровь, боль, гвозди, и вот это вот, вот это распятие, и я понимаю, что это было сделано для меня и из-за меня. И вот когда я претерпеваю боль Христа или смотрю на раны Христа, они меня исцеляют от моего же раздражения, от моего превозношения. И я понимаю, что кто я такой, чтобы осуждать кого-то, а особенно тех, которые слабы. Мы сильные должны сносить немощных, бессильных и не себе угождать. И вот таким вот образом надо опускаться. Опускаться до этих людей и нести бремена их. Носите бремена друг друга, и тем самым вы исполните закон Христовый. То есть это... Да, я понимаю, что это тяжело, но еще раз я говорю вам, это не случайность, чтобы мы четко это зафиксировали. Если у вас эта судьба, это от Бога. И Бог знает, что вы это можете перенести. И вы должны это хорошо знать, чтобы не было так, что Бог вас оставил, а вы тут сами находитесь в такой ситуации. Нет, не будьте нечестивыми. Псалом 9:25. Кто это нечестивый говорит? Нету здесь Бога, оставил Господь, не видит Господь. Ну, то есть это неправда. Бог рядом, и Бог видит вас.
И у нас є наступне питання. Олексій Анатолійович пишуть, почему в церквях много больных? И почти нет исцелений.
Ну, опять же, мы должны понимать, для чего исцеление. Или даже лучше всего надо понимать, для чего пришел Иисус Христос. Написано в Писании, что Господь пришел для того, чтобы мы имели жизнь вечную. Жизнь вечную. Он пришел для того, чтобы мы имели эту жизнь вечную. И Он не говорил нам, что мы здесь, в этом мире, будем хорошо жить. Он даже говорил, что в этом мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. По-моему, Иоанна 16:33. Или многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. То есть эти скорби и боли, и это не значит, что Бог обещал избавить от этого всего. С другой стороны, написано, от всех скорбей избавил, но это имеется в виду то, что мы в своем сердце освобождаемся от себя, от своего тела, и желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. То есть мы должны понимать одно – что Бог пришел сюда, на эту землю, дать нам жизнь вечную. И через веру мы получаем эту жизнь вечную. А вот исцеление, он так и сказал, что вы не уверуете, если не увидите чудес и знамений. То есть это и есть... средства, то есть исцеление это никак не является целью, а исцеление это средство для получения веры, И поэтому, когда мы, допустим, еще неверующие или маловерующие, мы просим исцеления, Бог дает нам исцеление, и мы получаем это исцеление, и через получение этого исцеления у нас возрастает вера. Но не всегда так происходит. И в Марка 6 главе 5-6 стих написано, что Иисус не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных возложив руки, исцелил их и дивился неверию их. То есть, что значит не мог? Иисус мог все. Он Лазаря мертвого воскрешал. Если бы захотел, не знаю, из муравейника сделал стадо слонов. Ну, то есть для него ничего нету невозможного. И планеты в футбол играют ими. То есть это, ну, Бог все может. И исцелить, и освободить, и создать, и сотворить. Он всемогущий и так далее. А тут написано, не мог совершить никакого чуда. То есть Бог все может, но не совершает. Почему? Потому что дивился неверию их. То есть он понимает, Господь от начала знает, что будет в конце. То есть я исцелю, но от этого вера не увеличится, ну, не умножится вера. Зачем исцелять? Какой смысл в исцелении, если вера не умножится, или не родится, или не созиждется, и поэтому не получается, или Господь даже не проявляет это исцеление, потому что нет смысла. И поэтому в церкви, тогда, когда молятся, допустим, за больных, а нету исцеления. Почему нету исцеления? Потому что изначально Бог знает, что от этого вера не созиждется. Или в 1 Коринфянам 11 главе написано, кто ест и пьет недостойно, тот пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны, больны, немало умирают. То есть, если мы Христа воспринимаем как целителя, как, не знаю, там, как того, который для земли, то мы недостойно едим или пьем, или причащаемся. Мы должны понимать, что Христос исцелил нас от этой жизни. Он избавил вообще нас от настоящего лукавого века. Еще раз говорю, мы все умрем. Рано или поздно мы все умрем. Это не важно даже, сколько вы проживете на этой земле и как вы проживете. Больные в инвалидной коляске или вы будете там цветущим, здоровым. Это совершенно не важно. Идет речь только об одном. Будем ли мы иметь жизнь вечную или нет? Вот что важное. И если мы не будем думать о том, что Бог совершился на кресте для того, чтобы мы имели жизнь вечную, а будем думать о том, что Он совершился на кресте, чтобы мы были исцелены, то написано, мы несчастнейшие из всех человеков, если думаем, что только для этой жизни нам нужен Иисус Христос. Поэтому, еще раз говорю, мы должны понимать, что Бог пришел нам дать жизнь вечную. И наша радость в жизни вечной, наше счастье в жизни вечной, наша любовь в жизни вечной, наше стремление к жизни вечной. Евреям 11:16. Они стремились к лучшему, то есть к небесному. И Бог не стыдится их, потому что Он приготовил им город. Наша будущность в нем. Мы тут странники и пришельцы. И поэтому, ну как вам сказать, даже эти болезни мы сами себе создаем, мы даем место дьяволу, когда мы переживаем, о, мы такие больные, вот у нас все болит, мы будем еще больше болеть. Мы своими мыслями создаем. А что такое не давать место дьяволу? Тогда, когда я Господень, Бог меня спас от ада, от смерти. Он спас меня для самого себя и дал мне будущность, дал мне надежду, дал мне жизнь. И когда вера наша созиждется, то желаю разрешиться и быть со Христом. И тогда не бойтесь убивающих тело, а бойтесь более того, кто душу тела может погубить. Тогда, когда хочу быть со Христом, и тогда, если сегодня умру, слава Иисусу, потому что я соединюсь с Господом. А если не умру, то буду жить и возвещать дела Господни, тоже слава Иисусу. То есть за все благодарить, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Мы должны быть свободны от болезни. Мы должны быть свободны от всего, что происходит в наших жизнях. И тогда мы будем победителями. И тогда болезнь отойдет. И тогда дьявол убежит от вас. Тогда, когда вы отдадите душу Богу.
Олексій Анатолійович, маємо ще телефонний дзвінок. І вітаємо вас, Марія. Ви в ефірі.
Олексій Анатолійович?
Да.
Тут я наперед прошу прощення. Тут ми слухаємо радіо компанію. І один чоловік такий, знаєте, дуже дотошний. І от слухає вас. І кожен раз, коли ви говорите, що коли Бог прийшов на землю, воплотившись через Марію і Духа Святого, а він спрашиває, а хто ж тоді 33 роки, коли був Ісус, син його ног, як би він на землі, хто ж тоді, говорить, в небесах правив, хто був вместе там наверху? Так прямо говорить, ну такой человек, знаете, простой, может это дерзко, может даже и, ну простите, но он так спросил, ну говорит, как это понимать, когда кругом есть такое, ну, до Иисус вращался не один раз до отца, когда терпел на Голгофе, когда в Гефсиманском саду, а отец, когда он крестился, тоже сказал, что это сын мой возлюбленный. Говорит, очень много раз есть в Писании обращение сына к отцу, отца к сыну. А как же, говорит Алексей Анатольевич, говорит, что это Бог сам, ну, в смысле отец, да, воплотился и стал тут на земле Богочеловеком. От як говорить, хто ж там тоді на небесах був 33 роки?
Дякуємо,
роки,
так, дякуємо, Марія. Ми зрозуміли запитання. Якщо люди задають питання, значить вони шукають істину.
Да, слава Богу, що є такі питання. Вот. Но на самом деле ответ простой, потому что в Иоанна 3 главе написано, по-моему, в 8 стихе, что Дух дышит где хочет и когда хочет. Мы не должны Духа ограничивать человеком или Иисусом, даже Христом. То есть Дух все и во всем, и везде, и все через Него начало быть, и ничто не начало быть, и все им стоит. Вы понимаете, что все им стоит. Первый Колоссянам 1 глава. Все им стоит. Вы понимаете, что каждый человек живет Богом. Каждая травинка живет Богом. Каждая птица, каждый цветок, каждая капля, она живет Богом. Богом, и Бог все во всем. Все. Он всенаполняющий, всепроникающий. Он все во всем. Все от Него, им и к Нему. Римлянам 11:36, по-моему. То есть Он везде, и Он во всем. И мы не можем ограничивать Бога, что если Бог был в Иисусе Христе, значит, Его не было на небе. Нет, Он был везде и во всем. Он был и в Нафанаиле, Он был и в Петре, и в Иоанне, и в каждой травинке. Бог все во всем. Каждая клеточка существует Богом. И вот клеточка, там есть атомы. В атоме есть ядро и электрончики. И вот электроны, которые крутятся вокруг атома, и вот эту дистанцию держит Бог. И поэтому каждая молекула, каждый атом существует Богом. И поэтому просто мы своим, ну, умом, мы ограничены телом, пространством и временем, и поэтому мы воспринимаем ситуацию по-своему. Но Господь говорит, мои мысли выше мыслей ваших, и мои пути выше путей ваших, и как небо выше земли, так мои мысли выше мыслей ваших. И поэтому нам это просто не понять, нам не вместить Бога. Написано, Бог не познаваем, Дух не познаваем, мы не можем объять Бога. Ограниченное не может понять безграничное, или временное не может понять вечное, это невозможно понять. И поэтому такой вопрос, когда вы задаете, как может быть, если Бог был в Иисусе, то на небе никого не было, ну так тоже нельзя. Бог все во всем. Он всепроникающий, все наполняющий. В каждой планете, в каждой звезде это все Бог. И поэтому никогда не вздумайте ограничивать Духа своим разумом, своим интеллектом. Бог безграничен. Бог все во всем. И это был сам Бог, Творец неба в Иисусе Христе. Это Он совершал. И еще раз я хочу напомнить вам Иоанна 8:24-25. Иисус сказал, вы умрете во грехах ваших, если не уверуете, что это я. И тогда его спросили, кто же ты, Господи? И он говорит, я от начала сущий Бог. Поэтому, если не Бог умер за нас, то мы не искуплены. Человек человека не искупит. только Бог может искупить всех человеков. И поэтому на кресте, на Голгофском кресте, был Творец неба и земли, Владыка Вселенной в теле Иисуса Христа из Назарета. Но это был Дух Божий.
Алексей Анатольевич, вас называют адвокатом страданий. Пишет нам у Вайбере. Иисус лично похвалил женщину, страдающую кровотечением, за ее веру и стремление избавиться от болезни. По ее вере пришло исцеление. Иисус не успокаивал больных и одержимых, а исцелял их и освобождал. В такого Иисуса учит верить Писание, напевно, так. Це просто коментар. Далі у нас є ще запитання. Володимир до нас позвонив і запитав, як ви ставитеся до практики вигнання бісів.
Ну, в Писанні це є. В Писанні це є. І тоді він говорить в кінці, коли відпускають, або в Марка, або в Луки, ідіть, ізганяйте бісів, воскрешайте мертвих і так далі. І наступайте на змій, на скорпіонах, і нічого смертоносного вам не повредить. Тобто є таке повеління від Господа. Вот. Но, с другой стороны, тут, опять же, надо быть водимым Духом Божьим. Это нельзя, вы знаете, вот, когда идет речь о духовных каких-то вещах, экзорцизме или какой-то духовной практике, нельзя ее подчинить умному, логическому, шаблонному такой, как бы, ну, схеме, да, вот как бы там, и там книжки есть, демонология, там, и так далее, учебники. Вы знаете, как, ну, мы должны, дети Божьи, водимые Духом Божьим, и мы должны иметь и дар развлечения Духа, и понимать, что происходит, и когда делать, и когда не делать, когда возлагать руки, когда не возлагать, когда изгонять, когда не изгонять. Но это все должно быть руководимое Духом Божьим. Это должно быть изнутри, это не должно быть по правилам, по шаблонам.
Це можуть всі робити, чи все-таки це люди, які навчаються цьому, які практикують це?
Я можу так, по-другому тоді сказати. Тобто, це можуть робити всі люди, водимі Духом Божим, і якщо Дух їм повеліває це робити, то треба це робити. А если им Дух не повелевает, а они руководствуются шаблоном, правилами ума, ну, допустим, вспомните семь сыновей первосвященника Скевы, когда увидели, что Павел выгоняет бесов именем Иисуса Христа, они решили, так, все, что тут непонятного. Вот Павел выгоняет бесов именем Иисуса Христа, так и мы будем так делать. Они пошли и начали выгонять какого-то беса. Бес сказал: «Павла знаю, Христа знаю, вас не знаю». И одержал над ними такую силу, что избил их, и они голые убежали от него, раздетые. Почему? Почему? Что произошло? Или они не именем Иисуса Христа из Назарета? Да, нет, именем Иисуса Христа. Но они руководствовались Павлом. Они Павлом руководствовались. Они не руководствовались Иисусом Христом, не руководствовались Духом Божьим. И поэтому, если мы начинаем делать такую схему, да, вот я там скажу, вот надо изгонять бесов, да, то есть это точно так же кто-то пойдет изгонять бесов, потому что Алексей там Волченко сказал. И что будет? Это как семь сыновей первосвященника Скевы. Руководствоваться надо Духом Божьим и самим Христом. Если Господь Духом Святым тебе повелевает, а ты, как Дитя Божие, водим Духом Божьим, и слышишь голос Его, и идешь, и действуешь, и изгоняешь, и тогда Бог через тебя будет изгонять этих бесов. Не ты будешь изгонять, а Бог через тебя, потому что это духовное, да? То есть это Дух будет выгонять. А когда мы руководствуемся правилами ума и не имея духовного водительства, то сразу читайте «Семь сыновей первосвященника Скевы», что вы получите.
Це можна даром назвати? Чи як учнівство, як чи ні?
Я би по-другому назвав водительство Духом Божьим, тому що всі діти Божі водимі Духом Божьим. І ми, коли маємо це водительство, тому що Бог, написано Філіппійцям 2:13, Бог дає і хотіння, і дійства по своєму благоволінню. І коли ми це услышали, то Він говорить: «Ідіть і все, і делайте без сомнений і без ропота». Без ропота і сомнений ідіть і исполняйте. Ну, когда? Когда мы получили водительство Духа Божьего, то у нас есть это желание от Бога совершить. Не желание разума, а желание сердца. А когда человек даже не может различить желание разума или желание сердца, ну, о чем мы можем говорить?
Дякуємо усім за участь, усього найкращого.
Большое,
до побачення, шукайте відповіді.
Ви слухали програму «Запитання відповіді по Біблії». Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу radio@svitle.org.